Все это вещи связаны. Сила разорвала эти связи. Сколько потрясений, травматических событий пережил за свою жизнь Парен. По какому шраму мне идти? Я от незнания могу только повредить ему».
Рваная снасть подумала о молодом человеке, которого они притащили в ее комнату час назад. После того крика в переулке, благодаря которому хватка поняла, что он жив, капитан потерял сознание. А Паране чародейка знала только то, что он был сыном знатного рода, что прибыл из Унты и что был новым офицером взвода на время доруджестанской миссии.
«В любом случае», — сказал молоток, осушив кубок. «Вал за ним приглядывает. Капитан может очнуться в любую минуту, но никто не скажет, в каком состоянии будет его разум».
Целитель ухмыльнулся Каламу.
«Валу этот сорванец понравился».
Его ухмылка стала шире, когда убийца выругался. Рваная снасть подняла бровь. Увидев ее выражение, молоток объяснил.
«Вал усыновляет еще бродячих собак и других убогих созданий».
Он бросил взгляд на Калама, который снова начал ходить туда-сюда по комнате.
«И на сей счет он может упереться рогом».
Капрал выразительно заворчал. Рваная снасть улыбнулась. Ее улыбка поблекла, когда она вспомнила о капитане Паране.
«Его используют», — холодно заявила чародейка.
«Как меч». Молоток помрачнел.
«Тогда нет его исцелений, никакого милосердия. Один только расчет».
Все вздрогнули, когда внезапно заговорил быстрый Бен. «Покушение на него — дело рук тени». В комнате воцарилась тишина. Рваная снасть вздохнула. Прежде это было только подозрение. Чародейка увидела, как молоток и Калам обменялись взглядами и догадалась, что происходит между ними. Кем бы ни была жаль, когда она вернется, ей придется ответить на несколько жестких вопросов. И теперь рваная снасть знала наверняка, что девушка принадлежит тени. «И это значит, — безмятежно продолжил быстрый Бен, — что кто бы ни вмешался, чтобы спасти Парана, он вошел в прямое противостояние с владениями тени». Маг повернул голову, и его темные глаза остановились на чародейке. «Нам нужно будет узнать все, что знает Паран, как только он придет в себя. Однако...»
«Нас здесь не будет», — закончил Калам. «Будто мало мне локона», — пробормотала рваная снасть. «Теперь вы хотите, чтобы я нянчилась с этим вашим капитаном?»
Быстрый Бен поднялся и отряхнул пыль с кожаных штанов. «Локона здесь не будет еще некоторое время. Эти гончие упрямые твари. Ему потребуется время, чтобы оторваться от них. Или, если дело дойдет до самого худшего...» Чародей сумрачно ухмыльнулся. «Он сцепится с ними, и владыке тени будет над чем поразмыслить». Калам сказал молотку.
«Забирай вала, пора идти».
От последних слов быстрого Бена рваная снасть похолодела. Она поморщилась от привкуса пепла во рту и молча наблюдала, как взвод собирается уходить. Это задание уведет их в самое сердце Даруджистана. Даруджистан был следующим в списке империи, последним вольным городом, самоцветом в венце этого континента, дорогим и желанным. Взвод должен проникнуть в город, открыть путь войскам. Там им придется рассчитывать только на себя. Как ни странно, рваная снасть почти завидовала одиночеству, которое их ждало. Почти, но не совсем. Она боялась, что они все погибнут. Словно под влиянием страха она вспомнила о кургане каменщика и вдруг поняла: этот холм достаточно велик, чтобы вместить их всех. Когда на горизонте стал виден багровый отблеск зари, скорчившиеся в своих высоких седлах черные маранты стали похожи на липкие от крови алмазы. Скворец, скрипач и первый кулак смотрели, как приближается дюжина всадников. Дождь уже почти прекратился, и над ближайшими крышами начал собираться туман, обволакивавший каменную кладку и мозаику.
«Где твой взвод, сержант?» — спросил Дуджик.
Скворец кивнул скрипачу, который обернулся и направился обратно к люку.
«Они придут», — ответил сержант.
Блестящие, тонкие, как кожа, крылья кворлов, по четыре у каждого, на кратчайший миг словно замерли, и как один 12 марантов оказались прямо над крышей башни. Ровное жужжание крыльев прерывало щелкающими командами марантов. Они пронеслись всего в 5 футах над головами солдат, и без церемонии опустились прямо за ними. Скрипач скрылся в комнате внизу. Дуджик положил руку на пояс, взглянул на Марантов, а потом что-то пробормотал под нос и тоже направился к люку. Скворец подошел к ближайшему Маранту. Лицо солдата прикрывало черное хитиновое забрало, и голова повернулась к сержанту с молчаливым вниманием.
«Был среди вас один», — проговорил Скворец. «Однорукий. Его 5 раз награждали за доблесть. Он еще жив?»
Черный Марант ничего не ответил. Сержант пожал плечами и обратил свое внимание на кворлов. Хотя он уже летал на них, эти создания не уставали удивлять Скворца. Крылатые насекомые балансировали на 4 тонких ножках, торчавших из-под седел. Кворлы стояли на крыше, расправив крылья, которые дрожали так быстро, что вокруг них образовывался туман из капелек воды. Они вытянули длинные сегментированные хвосты, разноцветные, длиной в 20 футов. Ноздри Скворца задрожали, когда до него долетел уже знакомый едкий запах. Гигантская клиновидная голова ближайшего кворла была украшена огромными фасетчатыми глазами и подвижными мандибулами. 2 дополнительные конечности, руки, как он предполагал, были поджаты. Пока он смотрел, голова кворла повернулась так, чтобы левый глаз был направлен прямо на него. Сержант продолжал смотреть, гадая, что же видит кворл и что может думать, если вообще способен думать. Из любопытства сержант кивнул кворлу. Голова склонилась на бок, а затем отвернулась. Скворец пораженно заметил, что кончик хвоста кворла на миг свернулся. Никогда раньше он не видел, чтобы они так двигались. Союз между Марантами и Империей полностью перестроил имперскую военную машину. Здесь, в Генобакисе, малозанская тактика изменилась. И все больше зависело от транспортировки по воздуху солдат и припасов. Такая зависимость казалась Скворцу опасной. Мы слишком мало знаем об этих Марантах. Никто никогда не видел их лесных городов. Я даже не могу различить, кто из них мужчина, кто женщина. Большинство ученых полагали, что они были настоящими людьми, но проверить это было невозможно. Маранты забирали своих павших с поля боя. Беда ждет империю, если маранты когда-нибудь захотят власти. Впрочем, как ему сказали, их внутренние фракции разных цветов составляли вечно меняющуюся иерархию, а соперничество и конкуренция доходили до фанатизма. Первый кулак Дуджик вернулся к Скворцу, и суровое выражение на его лице слегка смягчилось. Из люка послышались спорящие голоса.
«Они пришли», — сказал Дуджик. «Орут на твою новую девчонку за что-то, и даже не говори мне, я этого знать не хочу».
Облегчение, которое на миг испытал Скворец, разлетелось вдребезги, как только он понял, что втайне надеялся. Жаль, дезертирует. Значит, его люди все-таки нашли девушку, или она нашла их. Как бы там ни было, судя по всему, ветераны были совсем не рады ее видеть, и Скворец не винил их. Неужто она попыталась убить Парана? Кажется, именно это и подозревали Быстрый Бен и Калам. Больше всех рычал Калам, который вкладывал в свою роль капрала куда больше, чем следовало, и вопросительный взгляд Дуджика заставил Скворца быстро пойти к люку. Он встал у края и заглянул вниз. Все были там, выстроились угрожающим полукругом вокруг Жаль, которая прислонилась к лестнице, словно все это разбирательство ей смертельно наскучило. «Тихо!» — рявкнул Скворец. «Проверьте припасы и живо сюда, наверх!» Он посмотрел, как они забегали, а потом удовлетворенно кивнул и вернулся к первому кулаку. Дуджик потирал культю левой руки и рассеянно хмурился.
«Проклятая погода!» — пробормотал он. «Молоток может снять боль», — сказал Скворец. «Да не нужно!» — отмахнулся Дуджик. «Просто я старею!» — он поскреб подбородок. «Все ваши тяжелые припасы уже доставили на место высадки. Готов к полету, сержант!»
Скворец оглядел рифленые двойные седла, которые дыбились на спинах кворлов, как горбы, а потом решительно кивнул. Они смотрели, как из люка появились один за другим все солдаты взвода, закутанные в дождевые плащи и с тяжелыми тюками за спиной. Скрипач и Вал шепотом переругивались, и последний бросил гневный взгляд на Тротца, который наступал ему на пятки. Баргаст развесил всю коллекцию талисманов, безделушек и трофеев на разные части своего мускулистого тела и выглядел теперь как праздничное свинцовое дерево, которое канцы наряжают на День Скорпионов.